Мы в конце прошлого урока говорили насчет этих двух предложений «Ваи бен Соа Арон», «Ваи мамыжа» и «Внуха ейма», эти две бабсуки. Там написано на них, в самом свитке Торы, написано перевернутые буквы «Ну» в начале и в конце. Так есть два мнения, почему это сделано. Это одно мнение, что это вообще-то должно было быть написано, эти два предложения совсем в другом месте, 50 глав назад, где написано о станах. А почему это пришло, перевели это сюда? Не на, почему перевели сюда? Потому что сразу после этого отрывка говорится о нескольких неприятных и нехороших поступках, нехороших евреев, о нехороших поступках, о наказании. Два. А до этого написано, что они убежали из горы Бога. И Рамбан приводит это, что это как будто они, как ребенок, убегает из места учебы. То есть, чтобы не было подряд трех нехороших от событий, поэтому Тора это разделил. Это, может, если три нехороших события подряд, так это Рамбан объясняет. Нехорошее событие подряд. Если это как бы три раза подряд, это подтверждает, что вот так было и дальше. Теперь. А второе мнение, что это как бы отдельный хумаш. И есть хумаш до этого отрывка, и хумаш до этого. И приводит пасук «Хот сваму де ошиву», я стал выбрались. Теперь читаем о самих неприятных событиях. Я хочу только пояснить, что значит они как бы убегали из места учебы. Просто они были там, и там дали мицвот. И они как бы с радостью убегали, что они ехали из станции, где были, где они приняли Тору. Потому что, находясь в этом месте, могут, может, нам дадут еще заповедь. Как приводится. То есть как бы не положить нас, смотрели отрицательно на это. Поэтому объясним. Был народ, как они жалуются, плохое в глазах Бога. Что? Сейчас они вошли в пустыню. И в пустыне есть все вопросы. Что мы будем есть? Что мы будем пить? Как мы будем спасаться от солнца? И так далее, и так далее. Смотрите. Бог же обо всем этом заботился. Но при всем этом, они как-то были недовольны. Я скажу. Человек очень любит, что у него все определенно по и естественно, у него все гарантировано и все нормально. Они были в ненормальных ситуациях. Они были в таком положении, что, естественно, они вообще не могли жить и существовать. Но Бог им специально для них делал чудеса. И бывает у людей, что они не хотят быть подвешены на состоянии и полностью зависеть. И были народ как бы жалостный. Так объясняет это Рамбан. Плохое в ушах Бога. Бог услышал. сгорелся его гнев, горела на них огонь Бога и съела в конце лагеря. А в каком конце? А? Раши приводит два объяснения. В конце наиболее неважные люди, те, которые присоединились к ним, Эребран. Другое мнение, наоборот, у более важных людей. Моше кричал Богу. И прошу прощения, народ кричал к Моше. Моше, народ кричал к Моше. Моше молился к Богу, и огонь остановился на месте. Назвали это место там, горело. На них горел огонь Бога. Это одна неприятная событие и наказание, и нехорошее поведение, что они были недовольны то, что с ними происходит. Они были недовольны, как Рамбан говорит, то они входят сейчас в великую Синайскую пустыню. И они в Синайской пустыне. И сейчас, раз они в Синайской пустыне, не гарантирована ни еда, ни питье, ни кров над головой, ничего. Они не гарантированы. Бог делает им постоянные чудеса, но вот эта зависимость тоже некоторым из них было неприятно так ощущать, что они каждую минуту зависят от Бога. Что-то... Как Рамбан объясняет, что они вошли в пустыню и чувствовали себя, то естественно, что с ними будет. Бог о них заботился, и они могли полагаться, как вчера и позавчера Бог о них заботился и приводил им все необходимое. Так и сейчас. А дальше следующее, тоже неприятное, нехорошее, что было. Сборище, которое внутри них, захотели страсть. И кто это сборище? Сборище не евреи, которые, увидев чудеса, присоединились к еврейскому народу. Египтяне. Может, еще и других народов. Увидев великие чудеса при выходе из Египта, захотели присоединиться. Но надо знать, присоединиться к Богу, когда видишь чудеса, это приятно и легко. А когда приходит испытание, приходит испытание, они были недовольны. И выражали свое недовольство, и воздействовали на еврейство. К сборище, которое внутри них, захотели страсть. И вернулись, и плакали, сыны Израиля тоже. Кто даст нам есть мясо? Мы вспоминали рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно. Кишуим, я даже не знаю, как это. Кишуим. Какой-то вид, похоже на, может быть, на дыню, арбузы, лук, порей, лук, чеснок. А теперь наша душа высохшая, нет ничего, только к ман наши глаза. И, впрочем, видите, как подчеркивается, ману наши глаза. Мы обращаем наш... Во-первых, у нас есть только ман. А ничего другого нет. Во-вторых, наши глаза к ману. Мы зависим и ждем, когда он придет. Каждый день. Знаете, Многие люди любят. И у них дома лежит на складе, в холодильнике разные продукты. У нас, во-первых, у нас есть только ман. И во-вторых, к ману наши глаза. Ман спускается каждый день. И каждый день мы должны надеяться и дожидаться, то ман придет. Говорит Тора, что ман был очень хорошим продуктом. Он был как олеандр. И вид его был, он как зерно олеандра, такой круглый. А вид его, он был круглым, а это вид его был как такой подолог, драгоценный камень. Народ гуляли, собирали, перемалывали на жернова или толкали в ступке, варили, делали из него лепешки. И был вкус, очень вкусный, как тесто с маслом. Тесто масло. И когда спускалась отца на лагере ночью, масло спускалось. Они-то стали жаловаться на нас. Я видел очень интересный комментарий, что они так жаловались на ман. Из Гемара в Юме. Ман спускался по-разному. И спускался также в разных формах. Он говорит, что цадики, где спускался? У цадики ман спускался у порога дома. У средних они немножко выходили и собирали. Хорошо им, должны были много трудиться. И тоже спускался разного уровня готовности. Цадиким, не цадиким. Ну, представьте себе положение человека. Все на него смотрят, что он достойный, и он цадик. И ман всегда спускался у него в народный дом. Но люди же не стоят на одном месте. Человек меняется. Его уровень упал. И сейчас он должен идти собираться. Смотрите, то, что ман разного уровня готовности, это кто знает об этом? Знает только жена и домашний. Это еще полбеды. А вот то, спускается ли ман у порога, или надо идти больше, или надо идти очень много, три уровня. Соседи видят. Скажите, это приятно или неприятно? А? Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, кричать громким голосом, я не хочу быть на афише из стекла, чтобы все видели, какого я уровня, никто этого кричать не будет. Неудобно. Так они стали высказывать свои претензии на ман. Но скажите, действительно, человеку приятно, чтобы видели, он был прозрачным, чтобы все видели, какого он уровня. Приятно или нет? Смотрите, с одной стороны, это пробуждает, обращать внимание на свои действия и быть аккуратным и осторожным. А если человек в чем-то упал, ну, работай над собой, поднимайся. Но это не просто. Я просто говорю, как я видел, интересное объяснение, что им так мешало. То есть говорить правду, а не стыдить. Они не хотят быть прозрачными. То все видели их уровень, их духовный уровень. И они находили причепки к маме. Моисей услышал, как народ плачет. И разгорелся гнев Бога. А в глазах Моше тоже плохо. А у Моше Бог, что ты мне сделал плохо? Почему я не нашел симпатии в твоих глазах, что ты наложил нож всего этого народа на меня? Что я его рожал. Я был беременным, я его рожал. Ты говоришь мне, что я нес его в своем лоне, как несут маленького ребенка в землю, которую поклялся твой его отца. Откуда у меня есть мясо дать всему этому народу? Они платят. Дай нам мясо. Я не могу больше нести весь этот народ. Это тяжелее, чем у меня. Моих сил. Дал Бог, Моше, собери 70 человек и старейшин. Но ты знаешь, что они были старейшинами народа, его бригадиры. Значит, ты знаешь. Ты знаешь, как они себя вели в Египте. И возьми их в мешкан и буду стоять с тобой. А я спущусь, буду говорить с тобой там. И я отделю и духа, который на меня, я наложу на них. И они будут нести с тобой в ношу народа. То есть претензии будут высказывать к этим старейшинам тоже, не только к тебе. Не будешь нести один. А народу говори, готовьтесь на завтра, не будете есть мясо. Мы плакали, кто даст нам мясо? Хорошо нам в Египте, Бог даст вам мясо, будете есть. Ни один день будете есть, ни два, ни пять, ни десять, ни двадцать. До месяца, пока выйдет из носа. И вы будете это отдалять. То есть, Бог, вы просили мясо. Бог даст вам мясо. И вместе с этим вы будете от этого страдать. Когда говорит Моше, 600 тысяч человек, народ, который я внутри него, а ты говоришь, я дам мясо, и будут есть вместе. Ма. Овцы и быки будут им зарезаны, будет им хватать. Все рыбы в море будет собрано, будет им хватать. Кто Бог Моше? Рука Бога будет коротка. Ты увидишь, выйдет мои слова или нет. Вот этот отрывок совершенно непонятен. Это уже Мидраш это спрашивает. Да. Моше не знал, что возможности Бога безграничны. Кто знал, как Моше, как Бог делал чудеса? Как это? Что Моше спрашивает? Как это на 600 тысяч? Откуда будет столько овец и быков? Или он говорит, овцы и быки будут зарезаны, им будет достаточно. Либо море будет собрано, будет достаточно. Что Моше это спрашивает? Моше не знает. Но возможности Бога безграничны. А? Медраж спрашивает это. Раши приводит. Амбан говорит на это очень интересный ответ. Он говорит, конечно, Моше знал, что возможности Бога делать чудеса безграничны. Это видел в Египте, и он знает. Но в этом случае Моше понял, что Бог не собирается делать чудеса. Это не из путей Бога делать чудеса и вместе и послать добро, дать им добро и вместе с этим наказать. Это не путь Бога. Кроме того, пишет Рамбан, по форме, как Бог сказал к Моше, он понял, что это не будет чудо. Моше спрашивает, если это не чудо, как это может быть? Чудо! Понятно. Но чудеса не спрашивают вопросов, как. А если это не чудо, а естественно, как это может быть? То Бог ему говорит, что рука Бога коротка. Как Бог мог, как возможности Бога делать чудеса безграничны, так и возможности Бога изменять события неестественным путем и делать то, что не нужно, и естественным путем без чудес возможности Бога тоже безграничны. Даже без чудес Бог может послать и мясо. Это был ответ Бога. Как возможности Бога делать чудеса безграничны, так и возможности Бога помочь естественным путем тоже безграничны. И Рамбан говорит, что то, что Бог сделал, что было, что ветер полетел от Бога и привел перепелов с моря и разбросал на лагерь. На расстоянии идти день в одну сторону, идти день в другую сторону вокруг лагеря. И это было на высоте 2 локтя над землей. Как раз очень удобно. Напротив сердца. Очень удобно подбирать. Народ встал весь этот день, и всю ночь, и завтра, и на завтра. Собрали перепелов. Кто собрал мало, собрал 10 гор. И разложили их вокруг лагеря. Здесь Рамбан говорит, что это было совершенно естественным путем, не чудесно. Почему? Это хорошо, эти слова Рамбана нам хорошо запомнить. Есть многие, которые говорят, мы достойны чудес. Ну, во-первых, мы не знаем расчеты Бога. Может, мы да, достойны. Но в любом случае, Бог может изменять события естественным путем тоже. И как возможности Бога делать чудеса безграничные, так и возможности Бога помочь изменить события естественным путем тоже безграничные. Мясо еще было между зубами, не разжевали, а гнев Бога разгорелся на народ, и ударил Бог на народ, большой удар. То есть многие погибли. Назвали это Киврот Атама. Потому что там похоронили людей, которые имели особую страсть. Интересно. Назвали Киврот Атама, могила Тавы. Надо было назвать Киврот Амитавим, тем, которые имели страсть. Пусть только они видели, как погибли те люди, которые и так говорили о мясе, это похоронило, то есть уменьшило такую страсть гнаться за своими страстями. Страсть Бог создал. Но вопрос, надо ли так за ними гнаться? Так назвали это могила страсти. Страсть надо уметь держать в рамках. Мы пропустили этот кусочек, как Моше собрал 70 человек и старейшин, поставил их возле палатки, спустился Бог за облако и говорил с ним, и отделил от духа, который на нем, и дал на эти 70 человек старейшин. И когда был на них дух, они говорили пророчество. Остались два человека в лагере. Один Родат, другой Мейдат. Был на них дух. Они были из списков, они не вышли из палатки. И они говорили пророчество в лагере. Во-первых, как Моше собрал этих 70 человек? Гемара в Санедрин, в трактате Санедрин говорит так. Был уже 12 колен. Естественно, что от каждого колена было равное количество. Если от каждого колена по 5, будет только 60. 12 колен. От каждого по 5 будет 60. От каждого по 6 будет 72. А нужно 70, что же сделать? Одного колена взять 5, 6, а другого 5? Вот для кого 5 говорит, а мы что? Чем мы хуже других? Моше, он выбрал по 6 человек от каждого колена. И взял кусочка, наверное, пергамента. На 70 он написал закен, старейшина, а на 2 он оставил пустым. И говорит, вынимайте, идите в ящик, все эти 6 человек от каждого колена, то есть 72, вынимайте. Так эти 2 человека не пошли на выборы, тут выборы другие. Не то, что выбирают кого-то. То, что они вытащат, это от Бога он будет из числа 70 старейшин или нет. Так эти 2 человека не пошли. И приводится, что пророчество у них было сильнее и больше. Они сказали, мы недостойны этого. Имели особую скромность. Эти двух, которые не пошли на эти вытаскивать, было больше пророчества. Ну, недельную главу, я думаю, мы тут остановимся. Но надо немножко говорить и о законах. Если есть вопросы на недельную главу, пожалуйста.
Спасибо большое, Квадраф. Я подключаю Мира. А мы микрофон уже подключен. Мира, добрый день. Мира, может быть, случайно поднята рука, но если что, у вас есть возможность спросить. А вот наш слушатель спрашивает, как насчет заповеди «не позорить человека прилюдно». Это к тому, что сам Творец обеспечивает всех маном по разуму, и все это видят. Спасибо.
Вопрос? Понимаете вопрос? Нет. Позорить людей не надо. Но возможно, я не знаю, возможно, смотрите, тут есть разные позорить прилюдно не надо. С другой стороны, и бывают ситуации людей пробуждать. Я скажу вам честно, вопрос ваш хороший. Если говорить по этому комментарию, то я говорю, если просто возможно, что это саму эту гемару, что выходил разного уровня готовности ман. 3 уровня. И было, и зависит от духовного уровня человека. И было 3 уровня, куда это попадало. У порога дома или немножко надо идти собирать. У порога дома уже все готово. Или немножко надо собирать. Или надо много идти собирать. Смотрите, если не говорит тот друж, который я сказал, можно сказать, что это были, так было поведение Бога, более открыто. Это не слишком бросалось в глаза. Но по комментарию, что я вам сказал, это бросалось в глаза, Ваш вопрос действительно вопрос. Надо подумать. Ваш вопрос вопрос. Какие еще вопросы?
Рав, тут еще Эстер говорит, что я слышала, что было число нечетным. Я не очень понял, тогда к чему
не
это?
Нет, наверное, старейшина. Что я могу говорить? Геморрес, Торе написано 70. Смотрите. Идет целое обсуждение, там будет Санедрин на другом вопросе. Сколько было членов Санедрина? Но считается ли Моше членов Санедрина? Нет. Мы считаем, что есть Моше над ним. Это всего 71. Число Санедрин так и было нечетно. А вот тут старейшины, которые были, было 70. И это не должно противоречить. Ведь Моше над ними. 70 плюс 1 – это 71, это нечетно. А тут упомянуты именно 70 человек. Написано ясно. Еще вопросы?
Квадаров пока нет, вроде бы.
Может быть, перейдем к законам. Как неделю назад я говорил о теме, которая довольно актуальна во многих общинах, в основном вне Израиля, и особенно те, кто живут в более северных местах. В северных местах заход солнца довольно очень-очень поздний. Север Германии, Литва, Латвия, и в какой-то мере Белоруссия, Москва тоже очень сильно. Я скажу пример Москвы. По летним часам заход солнца в 10 часов вечера. И если ждать темноты, то это уже будет 11 после 11. И тогда только молиться. И тогда проводить субботнюю трапезу. И особенно, когда есть дети. Это непросто. Поэтому то, что принято в таких местах, многие молятся, начиная с плага Минхи, в середине Минхи. И плага Минхи, это считается час, четвертью временных часов от захода солнца до захода. Для примера я открываю таблицу Москвы. Барух Ашем. Барух Ашем. Почему сегодня как раз в середине лета. Принято говорить, что это 22 июня. Ну, я читал, что сегодня, вообще-то сегодня это 21 июня, близко к 22. 21 июня, я читаю. Восход солнца 3:44. Это по зимним часам. Заход солнца 9:17. Теперь, каждый час, это не час, считают часы от восхода до захода, от восхода до захода, сколько часов, делят на 12 равных частей, выходит каждый час 88 минут. Так, час четвертью 88 минут, сколько это? Это 88 плюс 22, 110 минут. То есть, 2 часа минус 10 минут. Я смотрю тут. Плага Минхи это... тут все по зимним часам. Плага Минхи тут 7:28. Значит, 8:28 это плага Минхи. Заход солнца 10:17. Можно спокойно тогда молиться, каббалат шаббат, принять шаббат. Конечно, зажечь субботние свечи, принять шаббат. Уже не делать работы, которые запрещено делать в шаббат. Начать молиться, принятие шаббата. И потом, то, что я говорю в основном для евреев, которые вне Израиля. Там это очень принято. Потом можно начинать субботнюю трапезу. И многие поским считают, Тисрес и Рош, и так, первое мнение в Мишнабруе, то можно есть субботнюю трапезу в то время, когда раз они уже приняли шаббат. Они, скажем, молятся. Да. Но я хочу только сказать одно. Я хочу сказать одно замечание. Вообще-то это просто в Гемаре. Рабби Иуда и Хахомин. Какого момента, какого времени начинается молитва Нар? До какого Минха? И после Минхи начинается Мар. По мнению Хахамин, Минха до захода солнца, а Марив только потом. А по мнению Рабби Иуды, Минха – это чаще с блага Минхи. Можно уже молиться Марив, а Минха до этого. И приводится так, Гемара. Тот, кто хочет вести, как Рабон, он может. Кто хочет вести, как Рабби Иуда, себя, как Рабби Иуда, может. Но в тот же день вести себя по обоим мнениям. Он каждый может себя вести или по Рабби Иуда, или как Рабби Иуда. Многие общины ведут себя летом, северные общины, как Рабби Иуда. И молятся Маариф, начиная с Прага Минха. Но надо знать, что если они хотят так себя вести, так они в этот день должны молиться Минху перед Прагом Минха. Вот мы сейчас увидели, что Прага Минха это по летним часам, скажем, в Москве 8:28. Значит, надо так запланировать, ведь приходят вместе на Минху и на Мары. Надо так запланировать, чтобы Минху начали и закончили перед Прагом. Так если это 8:28 Праг начинается, так надо Минху молиться где-то 8 с копейками, так, чтобы закончить до Прага. До 8:28. Это ясно? Если хотят молиться Маариф ранее, начиная с Прага Минха, то надо молиться Минху и кончать до Прага Минха. А после Прага Минха начинают Лехунарана, Новый Ходейди, Маариф и садятся в субботнюю трапезу. И по многим мнениям можно есть всю субботнюю трапезу, закончить рано. И Мишнабрур это приводится в первые мнения. Можно так себя вести. Я считаю, Тисрес, Срош. Ага. Есть мнение, что стоит есть кизаи, когда с тем. Кто ведет себя по первому мнению, но, конечно, можно так себя вести. Мне кажется, что в Москве действительно так себя ведут. Но надо, конечно, уже женщины должны зажечь свечи, начиная с этого времени. Если большинство общин приняли шаббат, это обязывает и остальные. Должен принять шаббат и не делать работу. Пока все ясно.
Подрав, вот Авигаль подняла руку. Пожалуйста, Авигаль, включи. Авигаль?
Алло, меня слышно?
Да.
Да, здравствуйте, рав Зильбер. Мы очень внимательно слушаем Аллахот Шаббат, но когда доходит до дела, я лично забываю. У нас сейчас такой вопрос возник сегодня утром. Можно ли в Шаббат салаты добавлять майонез, заправлять майонезом салаты?
Да. То есть, смотрите. Можно ли туда размешивать или лить? Мне кажется, на жизнь вполне можно.
Я имею в виду, вот сделали, допустим, салат из свеклы, ему надо добавить майонез, чтобы заправить и размешать хорошо.
Смотрите, я думаю, надо сделать вдоль и поперек. Так, вдоль и поперек, не размешивать так по кругу. Положить вдоль, вынуть поперек и так это размещать.
Окей. Я поняла. То есть это можно. А можно ли в шаббат делать тхину? Вот как бы берешь из банки тхину, водой размешиваешь.
Брать тхину размешивать. Я видел, что приводит, что нет. Хотя, нет. На первый взгляд, тхину, она же, мы ее разжижаем. А разжижать это прямо противоположное от того, чтобы замешивать тесто. Но как факт, при разжижении в какой-то момент она сгущается и потом разжижает. Поэтому приводит, что это не тесто. Я скажу вам, то есть разжиженная тхина, а люди ее любят больше.
Да.
Надо приготовить душу.
Нам приготовить до шаббата. Окей. Хорошо, спасибо огромное. Ага. У меня были два этих вопроса. Спасибо большое. Да, шаббат шалом.
Шалом. Тут был на экране, что был миньян. Один миньян молился до, один миньян после. Совершенно верно. Я был в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. И там так был один миньян такой, один миньян такой. Бывает такое. Можно. Я сказал только другому, что если все общество, вся община, а может быть даже все общины в этом районе приняли шаббат, то это обязывает и остальных. Это я сказал. А если есть, часть ведет себя, то пожалуйста. Верят в земле Израиля, они, башнасских евреев, это не очень, это не практикуется. И интересно, что имя и Рав Ильяшев, и вообще Залман были против этого, чтобы так начали себя вести. Это не практиковалось. И у сварских, есть кто так себя ведет, сварских, меня не... В последнее время некоторые... Евреи, которые приехали из Соединенных Штатов, иногда это делают. Некоторые. Есть вопросы по теме?
Квадраф, одну секунду, мы сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Пока нет.
Нет. Я сказал только, хотел подчеркнуть важный принцип. Если молится спак, то надо так запланировать, чтобы минху начали и закончили до пака. Интересно, как у вас, Даниил? Как вы себя ведете в вашей общине?
Точно так, как вы рассказали.
Объясните.
Принимаем по плагу.
И предлагает. Женщина уже зажигает свечи до этого? Не до этого. После плага. До плага. Не зажигает свечи. И не принимает шаббат. А после флага можно зажечь свечи и принять шаббат.
Да, да, так и происходит. Да.
Так и происходит. Между прочим, если вся община, и я понимаю, в вашем месте вся община евреи, которые соблюдают, это ваша община, правильно? Или есть еще другие общины?
Большая часть общины получается у нас в городе, да.
Вы большинство. Если вы большинство, то я не знаю, как с другими общинами, если они не приняли, не знаю. Об этом обсуждении, этих обязывает, их не обязывает. Но насчет вашей общины. Я думаю, те, кто члены вашей общины, они должны принять шаббат вместе со всеми. Между прочим, если уже есть такая обязанность, то нет, приводится в законе, что обычные женщины, когда они зажигают субботние свечи, они принимают на себя шаббат. Мужчины не ведут себя так, но желательно, если они не хотят принять шаббат, желательно, чтобы они поставили условие, что они не принимают шаббат. Женщины принимают шаббат. Такой обычай, принятый обычай. У мужчин этого нету. Но желательно, чтобы они тоже заранее обусловили, поставили условия, если они так хотят, то они не принимают шаббат. Но известно, что бывают разные ситуации. И бывают стесненные ситуации, в которых женщина должна что-то сделать после принятия шаббата. Так она в таком положении, в стесненном, может поставить условие, я субботу не принимаю. Она может это сделать. Но только в стесненном, в спецситуации. Нормально этого не делают. В спецситуациях, в стесненных ситуациях делают. Но если вся община приняла шаббат, это обязывает ее тоже. То, что она уже не может ставить условия, что она не принимает шаббат. То, что она зажгла свечи сама, она может поставить условия. Я зажиганием свечей ставлю условия, что я не принимаю шаббат. Но то, что вся община приняла шаббат, это обязывает ее тоже. Если вся община приняла шаббат, это обязывает ее тоже.
Кударав, вот Эстер уточняет свой вопрос. Приняла ли я шаббат, если молилась Миньяном Марева, но молилась при этом Минху?
Еще раз. Есть две темы. Есть две разные темы. Тот, кто молится Мари, он этим уже принимает шаббат. Тот, кто молится Минху, когда другие молятся Мари, он же молится Минху, он ничего не принимает. Но есть другой вопрос. Если вся община в городе приняла шаббат, это уже обязывает и других людей, которые даже не приняли, чтобы они тоже приняли. То, что вы молились Минху, когда они молились Майре, это вас не обязывает. Если есть несколько ботекнесов, в одном молится Мари, а в другом молится пока в то же время Минха. Так тогда вы, как говорится, свободный человек. Вы можете принять шаббат, можете не принять. Но если вся община приняла шаббат, это обязывает и тех людей, которые не приняли. Я не знаю, обсуждаю, не то, что не знаю, обсуждается вопрос, если в городе есть несколько, и человек обычно молится в таком-то бит-кнессете. И этот бит-кнессет принял шаббат. Это обязывает его или или нет? Он говорит, а, да, в нашем городе, где я нахожусь, есть еще батык нас. Это разное мнение. Здесь есть несколько батык нас. В одном приняли шаббат, в другом нет. Он как раз относится к тому бекнесу, который принял шаббат. Это его обязывает. Есть мнение, что это его уже обязывает принять шаббат. А есть мнение, что нет. В чем ваш вопрос? Там несколько общин. Одна община. Что там было?
Я так понимаю, что Эстер, да, она менялась, молилась, получается, с тем миньяном, который принимал шаббат по плак Минхи, но при этом она молилась Минху. То есть она, видимо, не принимала с ними.
Если она не принимала с ними, и она не относится именно к ним, это ее ничего не обязывает. Но вообще-то, если уж так, то лучше молиться как-то мы молились в женском отделении. Если то, что они молились Марии, вас не обязывает. Вопрос только, если это ваш бейт-кнессет, и весь бейт-кнессет принял шаббат, но в городе есть еще общины. То, что община, к которой вы вообще себе относите, приняла шаббат, это обязывает вас. Или нет еще бейт-кнессет. В этом есть разные мнения. В чем ваш вопрос?
Так, сейчас я еще раз посмотрю вопрос. Она спрашивает, или лучше так себя не поступать? В принципе, Раф ответил.
Еще раз. Вопрос не то, что лучше, хуже. Вопрос, вот если в городе есть несколько ботикнес, и человек не относится именно к этому, ботикнесу или к этому, он как раз находился в бейт-кнессет, который принял шаббат. А он сам еще не молился минху. Он не хочет взять минху. Можно молиться минху.
Акводараф, может быть, я не очень правильно сформулировал вопрос, Эстер. Вопрос был такой, здесь немножко непростой. Вышло так, что я молилась в синагоге, и там было, в общем, два миньяна. Один миньян молился Марьев. А после, это как штибл, да? А после него другой молился Минху. И вот этот второй миньян после Минхи молился Марьев. Так вот, Эстер спрашивает, если я молилась с тем миньяном, который молился Марьев, то есть со вторым, но при этом сама молилась Минху, является ли это для нее принятием шаббата? Или лучше этого не делать и ждать?
Еще раз. Вы же молились Минху. Почему это принятие шаббата? Минха – это не принятие шаббата. Единственное, что приводит, что если и есть миньян, который молится рано, и он молится Мари, идет молиться Мари, и он говорит Борху, и когда отвечает Борху, это как бы принимает шаббат вместе с ним. Поэтому стоит выйти, чтобы не отвечать Борху с ним. И можете спокойно молиться Минху. Вы не обязаны принять с ними Мари. Но тогда надо не отвечать Борху на то, что они молятся Мари. Если это штиблю, один меня молится Минху, а потом один, может быть, один меня молится Мари, а другой потом молится Минху. Это нормально. Каждый ведет себя по-другому. Они ведут себя по разным мнениям. Но Борху не надо отвечать на Мари. Потому что Борху это как бы принятие уже шаббата. Есть еще вопросы?
Квадарав, пока не вижу. А вот сейчас пришли сообщения. Нет, это благодарность.
Если это штыбл, один другого не обязан. Один другого не обязан. Если это как штыбл. Единственное, что еще очень важная подробность. Ведь есть мицва читать шма. А шма с плагом человек выполнить не может. Поэтому те, кто обязаны читать шма, мужчины точно обязаны читать шма, должны еще раз читать шма с темнотой. Можно молиться с плагом. Можно молиться Минху до плага. Да, это первое. Кто хочет молиться Марив после плага, должен молиться Минху до плага и закончить Минху до плага. До плага. Теперь второе. Надо, можно есть субботнюю трапезу, начиная с плага, после молитвы Марив, после принятия шаббата и молитвы Марив. Но шма этим не выполняет. А то человек выполнил шма, так он должен ждать темноты и прочитать шма. А, допустим, он, мы говорили, что где-то был заход солнца в 10, скажем, 17 в Москве. Сейчас, приблизительно. Так он, человек молился с плагом. Плаг это где-то там 8, скажем, 8.30. И он помолился Мари, сделал кидуш, поел трапезу. А чтобы читать шма, ему нужно ждать, когда стемнеет. Да. Надо помнить. Это шма надо читать, когда стемнеет. Нет, пожалуйста, кто-то... Вопрос, пожалуйста.
Яков? Яков?
Меня слышно?
Да.
Что такое? Слышно меня, да?
Да.
О, спасибо большое, Раф. У меня такой вопрос. Если человек... В субботу молится один. Он должен один говорить «Леху нарели одна, нарели цурышайну».
Я думаю, что да, да.
Ведь я это читал.
Это песня принятия шаббата. Смотрите, это да. Хорошие обычаи. И это делает общество. И один человек тоже.
А где-то я читал, что должно быть минимум два человека. Или если ты один молишься, ты должен зайти потом в любое время вечером кому-то, чтобы кто-то еще слышал это. Где-то я такое читал.
Я этого не видел. И вообще не приведено. Смотрите, в законе я не видел, что это приведено. Это очень хороший обычай. По-моему, начался со времен Ария Кодыш, их группа говорили эти песни. Но то, что вы говорите, я не видел, не знаю. Не слышал.
Да, да, спасибо.
Я думаю, что можно говорить самому.
Квода Рав, а вы можете благословить мою жену? Она лежит после перелома позвоночника, и в своем чувстве такое, что врачи даже не знают, что делать. Можно благословить ее?
Как ее зовут?
Полина Перл Бацоня Сура.
Полина Перл Бацоня Сура.
Да, Полина Перл Бацоня Сура.
Она могла подниматься, двигаться.
Ой, с каждым днем все хуже и хуже. У нее и кардиостимулятор не тянет, и головные боли не снимаются. И...
Что Бог ей помог.
Спасибо большое.
Есть вопросы по теме, которые мы сейчас учили? А?
Вот раз смотрю еще в переписке. Эстер спрашивает, все женщины сами читают Каббалат Шаббат. Что-то есть мнение, что это неправильно.
Смотрите, я такого мнения не видел, не знаю. Я такого не слышал. Есть еще вопросы?
Пока нет.
Пока нет. Если нет вопросов, может быть, мы сейчас на этом закончим наш урок. И всем хорошего шаббата. Я хочу только... О, есть часть недельной главы, о которой мы не говорили, и Тора нам рассказывает про то, что Мирьям, старшая сестра Мейше, сказала, говорила с Аароном насчет поведения Моше, что было. Моше же была жена Ципора. И после дарования Торы Моше, и, так как он был пророком, с которым Бог постоянно говорил, он отдалился от физической близости своей жены. И на это Мирьям выразила критическое замечание, говоря своим братом Аарон. Откуда они об этом узнали? Приводится так. Когда были выбраны эти семьи со старейшин, предложили Ципоре, что она тоже их, чтобы их поздравить, их жен. Она не очень пробудилась к этому. Она так сухо заметила, что не видит, что этим женам тяжело. Они несчастны. До тех пор, что она сказала это Мирьям. С тех пор, как твой брат стал таким великим пророком, он отдалился от меня. До туда Мирьям об этом узнал. И что сказал, кто не сказал? Только с Моше Бог говорил. С нами он тоже говорил. С Моше Аарон Бог услышал. И тут говорится, а Моше дал здесь достоинство и особое, которое... Написано, что Моше был очень скромным из всех людей, что на земле. Одно из объяснений, что это было присутствие Моше, а Моше не реагировал. А это было неверно. Правильно. Бог говорил и с Аароном, и Мирьям. И они тоже были пророками. И Мирьям была пророчицей еще до рождения Моше. Но все-таки, все-таки была разница. И об этом Бог сказал. Он показал сын, и он сказал, послушайте, будет пророк. Я показываю свое видение. Во сне я говорю с ним. Не так мой раб Моше. Во всем моем доме он верит. И я говорю от уст, и видение ясное, не с загадками. И почему вы не боялись говорить про моего раба, про Моше? То есть Моше был другой статус, что Бог мог с ним говорить каждый, в любой момент. Поэтому он должен был быть готовым к этому каждый момент. Поэтому это было только особое поведение Моше. Известно даже, что перед дарованием Торы, и отдалились от своих жен на несколько дней, готовиться к дарованию Торы. Моше должен быть готов, был быть готовым каждый момент. И с другими словами, критика на Мирьям была, что она приравняла свой уровень, провела критику на Моше и приравняла уровень их, их пророчества к Моше. А уровень Моше был выше. И Бог на это был привел на ее наказание. Но ее было мацара. Это, с одной стороны, был для нее наказание и наказание, а с другой стороны, весь еврейский народ ждал, пока пройдет 7 дней, и она очистится, и они не ехали, пока мир им не очистится. Но это нас учит, насколько надо быть аккуратным и осторожным, не проводить критику на других и не говорить о других плохое. Мирьям говорила про Моше, и она же его любила, и она его спасла. Она его спасла. И когда его мама в ящичке ее положила возле Нила, и она ждала, ему помогала. И она сказала только для лучшего отношения в семье. И все-таки Бог за это на ее наказал. Ты говоришь, насколько мы должны быть осторожным, не говорить плохое о друге. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем. И хорошего шаббата всем.
Благодарю, спасибо огромное за урок. И вопрос тут еще, да? Или у нас уже нет времени?
Нет, смотрите. Я думаю, что Ципора сказать свой факт. Факт, что было Мирьям. Могла это сказать. Она же не говорила, что Моше делает хорошо или плохо. Она говорила, что ей это не очень, ей это неприятно. Я думаю, что она теперь могла это сказать.
Кудрав, а вот вопрос был у Шифры. А есть ответственность у Арона за то, что он слушал?
Я думаю, что да. Но все-таки больше ответственности были на Мирьям. Поэтому наказание было именно на Мирьям. Но на Арона тоже есть. Но на Мирьям больше. Так мне кажется. Хорошего шаббата всем.